Разворот на восток.
В эфире радио «Спутник. Разворот на восток». Второй блок нашего праздничного и крайнего эфира 2023 года, который посвящен итогам этого года. Мы продолжаем повесткой Азии. Направляемся из Ближнего Востока в регион Дальнего Востока. Китай, Япония, Корея, ряд других государств. Китайская Народная Республика, как показал 2023 год, остается и все больше и больше становится главным партнером Российской Федерации и в этом регионе, и на мировом уровне. И, конечно же, все те события, которые касаются азиатской политики, да и геополитики в целом, все больше и больше китаются так или иначе Китая и китайско-российских отношений. С нами на связи Сергей Феликсович Санакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона. Сергей Феликсович, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сергей Феликсович, поздравляю вас с Новым годом. И итоги уходящего года мы подводим. Скажите, пожалуйста, какие события 2023 года, на ваш взгляд, являются главными событиями в контексте Китая, Дальнего Востока и Азии в целом, ну и, конечно, российско-китайских отношений?
Ну, если в этом контексте говорить, прежде всего, наверное, по Китаю и российско-китайским отношениям, то, конечно же, год, во-первых, прежде всего запомнился государственным визитом председателя Си Цзиньпина в марте этого года. Ну, во-первых, потому что он произошел сразу после его переизбрания уже на беспрецедентный третий срок. И это он повторил фактически десятилетней давности визит, когда также во время первого своего избрания он своим государством, которое он посещает первым, выбрал Российскую Федерацию. Также можно сказать и про то, что сам Китай открылся уже после многолетней пандемии и по политике нулевой терпимости. Мы видели, что фактически никто туда не мог ездить. Сейчас мы опять уже все это возобновили. Китай открылся очень громко третьим форумом юбилейным. Опять-таки 10 лет инициативе «Пояс и путь». И в этот раз также президент Российской Федерации Владимир Путин был гостем номер один на этом форуме. Мне также запомнился, я еще участвовал помимо форума «Один пояс, один путь» в третьем диалоге цивилизаций и видел, как, собственно говоря, страны глобального юга, то, что мы раньше называли страны неприсоединения, все больше и больше примыкают к этим идеям председателя Си Цзиньпина о сообществе единой судьбы, что в современном мире не может одна цивилизация диктовать условия другим цивилизациям, что мир должен быть многополярным, более справедливым. И в этом плане я лично считаю, что 23-й год, конечно же, показал, что разделение в этом направлении идет стремительно уже в сторону многополярного мира. Ну, хотя бы возьмем, опять-таки, расширение БРИКС. Теперь БРИКС плюс уже стал. И это тоже, этим тоже, наверное, запомнится 23-й год.
Сергей Феликсович, да, действительно, БРИКС, тема БРИКС, она будет актуальной в 2024 году. И, конечно же, по перспективам на 2024 год мы еще поговорим. Скажите, пожалуйста, в контексте региональной и геополитики 2023 год мы наблюдали активизацию различных региональных объединений, в том числе и коалиций, которые так или иначе, к сожалению, во многом не отвечали интересам ряду региональных государств, в том числе и наших стран, России и Китая. Я сейчас говорю, в частности, о форматах сотрудничества между такими государствами, как Республика Корея, Япония и Соединенные Штаты. Скажите, пожалуйста, что мы можем вынести для себя из 2023 года по ситуации в Азии, в регионах Желтого моря, Восточно-Китайского моря, в Тайваньском проливе, и что это сулит нам в 2024 году?
Я бы со своей, возможно, субъективной точки зрения оценил бы, по крайней мере, 2023 год в этом направлении как неудавшиеся попытки создания таких объединений против России и Китая в азиатском направлении. С одной стороны, мы понимаем, что тема и АУКУС, и КУАДА очень развиваются и пытаются максимально все-таки создать такие объединения. Но мне представляется, что прагматизм начинает возобладать в политике даже таких стран, как Япония и Южная Корея. Говоря уже о других странах регионов, которым совершенно ни к чему портить отношения ни с Китаем, ни с Россией. Вот, поэтому мне представляется, что эти объединения скорее можно назвать как неудавшимися попытками.
Сергей Феликсович, и в этом контексте, конечно же, сразу же вспоминается итоговый визит, наверное, лидера Северной Кореи в Российскую Федерацию. Отношения между КНДР и РФ развиваются активно. Так или иначе это влияет и на отношения КНДР с Китайской Народной Республикой или отношения Китайской Народной Республики с Российской Федерацией. Как вам кажется, в зоне Корейского полуострова и урегулирования между Северной Кореей и Южной Кореей и по развитию отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией, какие были итоги года?
Я всегда был сторонником развития дружеских отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. И не только потому, что они наши соседи, но и потому, что мне лично нравится их идеология, мне лично нравится, как они вообще развивают социализм в своей стране. И я всегда был против того, чтобы только ради того, чтобы угодить Западу, мы фактически разрывали с ними отношения. Когда я был на госслужбе и работал в этом направлении, сделал все, что было в моих силах для того, чтобы наши отношения были на высоком, хорошем уровне. Сегодня это пригодилось. Я лично этим горжусь, мне это очень нравится, что мы обратно развернулись к ним, и визит товарища Ким Чен Ына нашу страну показал, насколько мы можем быть друг другу полезны и дружелюбны.
Ну, действительно, позитивная повестка в этом регионе – это то, чего не хватает очень большому количеству государств, к сожалению, и те вопросы, которые в том числе можно назвать болевыми точками региона, постоянно педалируют, я сейчас говорю, ими постоянно педалируют различные нерегиональные государства, я сейчас говорю о ситуации в Тайваньском проливе. По вопросу Тайваня, 2023 год, возможно, был не таким острым, как предыдущий 2022, но все же, что тайваньская проблема может в себе таить для наступающего 2024 года?
Я считаю, что в 2023 году Соединенные Штаты Америки не перестали свои провокации против Пекина, против Компартии Китая. И все, что было в их силах для того, чтобы провоцировать ситуацию на Тайване, они все равно продолжали делать. Другое дело, что, конечно, все меньше таких у них возможностей было, так как Китай старается не реагировать на провокации, а проводить все-таки более конструктивную политику. Нас в 2024 году прямо с самого начала ожидают выборы на Тайване, поэтому, конечно же, я уверен, что, к сожалению, эти провокации усилятся, несмотря на то, что на встрече в Сан-Франциско были даны обещания о том, что Вашингтон считает Тайвань частью Китайской Народной Республики. Несмотря на это, безусловно, будет грубое вмешательство, причем цинично, грубое, показательное, чтобы именно спровоцировать. Не так, чтобы там сказать потом, нет-нет, мы этого не делали, а именно, чтобы спровоцировать Китай. Поэтому посмотрим. Конечно, результаты выборов тоже очень важны. Но и все, что будет происходить вокруг выборов, мы будем тоже внимательно наблюдать.
Сергей Феликсович, мы действительно так или иначе в течение года говорили про тайваньскую проблему, про китайско-американские отношения. Как можно резюмировать и какой итог можно подвести под отношениями Вашингтона и Пекина в этом году? Были встречи, встречи на высоком уровне, встречи в рамках АТЭС, встречи между профильными министрами, руководителями двух государств. При этом, что в Соединенных Штатах, что в Китае, они отрицают все более и более усугубляющийся характер отношений между двумя государствами и не скрывают возможность дохождения до крайней черты. Где та самая крайняя черта в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами? Как вам кажется, в 2024 году будем ли мы близки от точки невозврата?
Вы знаете, я лично представляю себе так, что точка невозврата уже давно пройдена, потому что все-таки это разные системы, прежде всего системы управления, и им никогда не сойтись. Точно так же, как Пекин никогда не уйдет на такие уступки, как, например, что Компартия Китая уступила власть каким-то другим демократическим, в кавычках, партиям и так далее. Это как один вариант, и второй вариант то, что Компартия Китая будет каким-то образом позволит вмешиваться в эти внутренние дела. Или наоборот, если вдруг Соединенные Штаты пойдут полностью на все уступки и скажут, да, нам нравится ваша социалистическая система. Мы с вами взрослые люди понимаем, что этого не будет никогда. А раз так, то рано или поздно мы все равно будем, по крайней мере, каким-то образом разбираться с этим конфликтом интересов. То, что перемирие временное, я лично это вижу именно так, вот это можно характеризовать, 23-й год, есть саммит в Сан-Франциско. Посмотрим, насколько это долго продлится. Возможно, уже в 24-м году будет понимание, осознание того, что все-таки долгим такое перемирие быть не может.
А в одном из наших эфиров, я помню, вы назвали главной причиной того противостояния, которое происходит, да, между Китаем и Соединенными Штатами, не только вопросы геополитики, но и вопросы конкуренции, которой Соединенные Штаты все больше и больше уступают Китайской Народной Республике. И вот все те меры, которые Вашингтоном предпринимаются, это такие попытки получить преимущество в сфере недобросовестной конкуренции. Это и тайваньский вопрос, и санкции, и все остальное. С другой стороны, 23-й год продемонстрировал то, что развитие Китая практически невозможно остановить. Это и китайская космическая программа, это и развитие новейших технологий, ядерная энергетика, ввод в эксплуатацию атомной электростанции нового поколения, первыми в мире китайцы это сделали. Скажите, пожалуйста, 2024 год в плане развития Китая, какие цели ставит перед собой Китай в этом контексте?
С точки зрения развития, конечно, мы видим, что Китай действует в рамках своих плановой и пятилетки, и более стратегические планы, мы знаем, их планы на 2035 год или на 2049 к столетию Китая. Это уже второе столетие, так называемое, первое столетие Компартии Китая. В 21-м году они практически все выполнили. И у нас с вами нет ни малейшего причин, чтобы сомневаться, что будут выполнены и все остальные стратегические планы. А вот что касается американцев, нет ни малейших иллюзий, что они продолжат все эти формы недобросовестной конкуренции. И это касается ведь не только Китая. Обратите внимание, во все времена, когда США объявляли санкции против России, против Ирана, против Северной Кореи, против того же Китая, каждый раз это всегда была именно недобросовестная конкуренция, а не какие-либо там декларируемые причины, да, таких односторонних санкций и рестрикций, которые, конечно же, являются еще и вообще вне правового поля. Поэтому иллюзий не питаем, посмотрим. Наверное, 24-й год нам покажет все.
Ну и в этом контексте, конечно, пока американцы применяют санкции и пытаются какими-то нечестными образами получить преимущество, Китай развивает свои глобальные инициативы. Естественно, не могу не спросить про инициативу «Пояс Путь», про 2023 год в рамках реализации этой инициативы, ну и про перспективы этого проекта. Скажите, пожалуйста, что мы можем сказать по итогам 2023 года по китайским международным проектам?
Опять-таки, мы можем судить об этой теме по тому, что происходило на третьем форуме «Пояс и путь». 147 стран вовлечены в эту программу, в эту повестку, и это уже само по себе показывает, что речь идет не просто о какой-то инициативе, а фактически речь идет о новом мировом экономическом порядке. И мы видим, что вне зависимости от того, это евразийский ли континент, или это страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, практически всей планеты, они объединены вот в эту идеологию. Она отличается от существующего западной модели экономического миропорядка справедливостью, более справедливыми формами. Но судите сами, если развивать конкретный проект можно только в том случае, если есть обоюдное, там, имеется в виду китайской страной, да, или несколько стран, если международный проект, согласие практически на всех этапах, на этапах проектирования, на этапе строительства и на этапе эксплуатации. То есть даже если на одном из этих этапов нет понимания и согласия, тогда проект не будет реализован. То есть здесь идет полное взаимодействие, а не навязывание одной стороной другой каких-то там невыгодных форм сотрудничества.
Сергей Феликсович, ну если вот опять же, да, продолжаем тему сотрудничества, китайская внешняя политика. Многие годы мы наблюдали, как Китай демонстративно сторонился каких-то глобальных вопросов, которые возможно, не касались напрямую его национальных интересов в других регионах мира. По большей части китайская внешняя политика, она концентрировалась на отношениях с соседями, ну и с глобальными центрами силы. Что мы можем в этом контексте сказать про 2023 год? Какие итоги можем подвести по направлениям отношений Китая с государствами Юго-Восточной Азии, по направлениям отношений Китая с Африкой, с Ближним Востоком, ну и с Европой?
Развитие внешней политики Китая я связываю непосредственно с председателем Си Цзиньпином, его учениями, его доктринами, идеями. Фактически я лично считаю, что сегодня Си Цзиньпин является таким, знаете, современным не просто сторонником, а фактически апологетом с марксизма-ленинизма. И наверняка тоже войдет в аналы науки именно о социальном развитии человечества. Прежде всего, в связи с тем, что его идеи сообщества единой судьбы, что мы все жители одной деревни, именно эта идея сегодня проводит Министерство иностранных дел Китая и вообще в целом внешнеполитический корпус КНР. И, конечно же, это очень своевременно оказалось в современном мире, потому что, как мы видим, мир пошел в зону турбулентности и таких катаклизмов, что слава богу, что есть такая страна и с такой политикой, которая, возможно, остановит человечество от сваливания просто в катастрофу Третьей мировой войны.
Сергей Феликсович, ну и стоит, конечно же, нам поподробнее остановиться на итогах российско-китайских отношений. Про двусторонние визиты мы сказали, про развитие в политической плоскости тоже упомянули. Действительно, имеет это приоритетное значение в отношениях между Москвой и Пекином, но при этом есть и приятные итоги года в сфере экономики. Например, наша двусторонняя торговля наконец-то преодолела уровень $200 миллиардов, и президент России совсем недавно говорил о том, что эта торговля, она только-только начинает развиваться, и, конечно же, это не предел. Скажите, пожалуйста, какие у нас перспективы на 2024 год, и что является главными, наверное, итогами российско-китайских экономических отношений в 2023 году, помимо двухстороннего товарооборота?
Да, действительно, цифры впечатляют. И, кстати, тут невозможно просто не похвастаться. Год назад наш центр прогнозировал, что почти $240 миллиардов будет торговый оборот. Мы чуть-чуть, наверное, ошиблись. Ну, примерно 235, скорее всего, весной, когда уже окончательно почитают, мы увидим. Но на 2024 год мы даем еще более оптимистичный прогноз. Мы, если не пересечем, то приблизимся к $300 миллиардам. А это уже очень серьезное, фактически, знаете, такое увеличение торгового оборота, когда уже это все сопоставимо торговлей Китая между другими странами. Мы всегда говорили, что мы можем сравнить. Смотрите, США там выше $700 миллиардов, и Евросоюз там 800 миллиардов. Но сегодня мы видим, что фактически мы говорим о сопоставимых цифрах. Конечно, еще можно говорить не только про цифры, но и про структуру торговли. Опять-таки мы наращиваем сотрудничество в таких сферах, как космос, авиация, атомная энергия и так далее. Искусственный интеллект, современные даже сферы, которые тоже требуют нашего взаимодействия.
Ну и, конечно, это все неразрывно связано с культурным взаимодействием и общественной дипломатией. В этой связи мы в прошлом году, в 2022 году, по итогам 2022 года, я помню, и с вами, и с другими нашими коллегами, говорили о том, что, к сожалению, не поспевает взаимодействие на уровне общественной дипломатии, на уровне взаимодействия образовательных программ, культурного сотрудничества за политическими и экономическими трендами и тенденциями наших двухсторонних отношений. Как вам кажется, удалось ли в 2023 году все-таки изменить эту ситуацию в положительную сторону?
Безусловно, мы нарастили мощно наше сотрудничество в гуманитарной сфере. И, кстати, главами государств 2024 год объявлен именно 2024-2025 годами сотрудничества в области культуры и спорта. Здесь тоже у нас большие перспективы, особенно в области спорта, так как нам сегодня Запад и в этом вопросе перерезает всевозможные связи с миром, но показывает Китай, что мы можем развивать без Запада эти сферы.
Благодарю вас, Сергей Феликсович, спасибо большое, очень интересно, и я думаю, что в 2024 году у нас будет еще больше тем и поводов информационных, и не только поговорить о Китае. в эфире нашей программы, да и не только. Сергей Феликсович Сынакоев, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, в эфире «Разворота на восток» на радио «Спутник» подвел итоги года в российско-китайских отношениях и для Китая в целом. Ну и, конечно, нужно сказать, что Азия является сейчас одним из приоритетных направлений нашего развития, развития наших политических контактов, дипломатических контактов, экономических отношений, гуманитарных связей. Китай в этом году, как и в прошлом, остается главным торговым партнером России. Мы уже озвучили те цифры, которые достиг двусторонний товарооборот наших стран. И вторым торговым партнером, кстати, идет еще один наш сосед, но теперь не восточный, да, а западный, но тоже он находится, конечно же, в Азии или на Ближнем Востоке. Хотя очень многие считают, что и внутри страны, так и за ее пределами. Я говорю сейчас, многие, я думаю, уже догадались, о какой стране идет речь. Я говорю сейчас о Турции. На торговым партнером номер два, скорее всего, будет Турецкая Республика, где также наблюдается значительный рост товарооборота. Вообще, я себя скажу, пока у нас еще есть время до выпуска новостей, что 23-й год становится таким водоразделом. Если мы в 22-м году считали, что ну вот все, вот теперь наконец-то будет приоритет отдаваться тем сферам, тем областям, тем направлениям, которые многие годы, десятилетия не являлись приоритетными, и что в 23-м, что в 22-м году у нас произошел такой действительно разворот на восток, как и называется, собственно говоря, наша программа. А по большей части мы только-только начинали менять курс в 22-м году. В 23-м году можно сказать, что мы практически вышли на этот самый разворот, но он пока еще не завершен. И, конечно, в этом контексте, я думаю, что 24-й год будет еще более интересным. Все те страны, все те сюжеты, все те события, которые мы обсуждали в наших эфирах в этом году, они, конечно же, помогали нам все больше осознать, что так или иначе все те направления, которые, к сожалению, почему-то, да, много лет подряд, опять же повторюсь, не были приоритетными, являются самыми перспективными не только для наших отношений, но и в целом для развития мировой экономики и мировой политики. 23-й год опять продемонстрировал, и мы сейчас понимаем, что все эти тенденции, все эти тренды, они действительно идут к тому, что Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, кстати, в том числе, являются именно теми регионами, которые будут задавать темп, которые будут так или иначе становиться главными и решающими по всем основным вопросам развития человечества. Это, конечно же, и демография. Вот, кстати, один из итогов, да, 23-го года – это то, что Китай перестал быть самой населенной страной в мире. Его обогнала Индия. Индию сейчас называют одним из локомотивов развития не только глобальной экономики, но и, в принципе, глобальных трендов, да, цивилизационных трендов развития. Мы наблюдаем, кстати, вот такой на востоке и на глобальном юге такое шествие с востока на юго-запад. Китай, Индия, Ближний Восток поднимается. Ну и, конечно же, главные тренды, главные события середины этого столетия, конца столетия, они будут все больше и больше происходить в Африке. Про Африку мы, кстати, еще сегодня поговорим. Последний блок нашего сегодняшнего эфира, он будет по итогам африканским в 2023 году. Ну а Китай сейчас, конечно же, остается одним из главных внешнеполитических приоритетов нашей страны. Ну а после короткого выпуска новостей мы переместимся в Юго-Восточную Азию, тоже один из крупнейших регионов, сотни миллионов человек, десятки стран, огромное пространство, огромные экономические перспективы. Регион, который, кстати, уже много лет пытается провести и дедоларизацию собственной экономики и не поддается на различные угрозы и шантаж по поводу развития своих отношений с нашей страной, Юго-Восточная Азия. После короткого выпуска новостей «Разворот на восток» и Турал Керимов мы продолжим. Оставайтесь с нами.